Очень дерзкий замысел. Выходные тянулись невыносимо медленно. Сколько надо было еще ждать до наступления вторника? Только одно скрашивало ожидание. 2-3 раза, когда ребята встретили мистера Гуна, Фати, едва миновав полицейского, громко прогудел в спрятанную у него под курткой грушу. Мистер Гун вздрагивал и оглядывался в надежде увидеть того велосипедиста, что остановился однажды, чтобы заговорить со стариком. Но, разумеется, никого не видел. На третий раз он с подозрением обратился к ребятам.
«Слышали вы, гудок?»
Друзья энергично закивали.
«А велосипед вы не видели?»
— спросил полицейский. «Велосипед? Сам по себе и гудит?» — спросил Пип, и остальные заулыбались.
«Тьфу!»
Мистер Гун по своему обыкновению сразу же впал в ярость.
«Валите отсед! С вас станется таскать с собой один из таких гудков, просто чтобы мне досадить!»
«Он становится на редкость сообразительным, а?»
— спросил Ларри, когда друзья удалились.
«Не удивлюсь, если он в скором времени получит повышение. Он и вправду старается шевелить своими мозгами. Лучше нам больше не гудеть при встрече с ним. Он вполне может нажаловаться на нас родителям. А мама все время предостерегает меня, чтобы я не влип в какую-нибудь неприятность. С тех самых пор, как он наведался ко мне».
Фати очень старательно готовился к предстоящему вторнику. Он понимал, как это важно, и отдавал себе отчет в том, что хотя все им и было продумано до мельчайших подробностей, но это все равно небезопасно. Он и его друзья немало времени проводили в павильоне восковых фигур, к большому удивлению рыжего мальчишки, поскольку в павильоне было душно, и в эти палящие дни в нем бывало немного посетителей. Но Фати должен был тщательнейшим образом изучить фигуру Наполеона. Он намеревался тем или иным способом проникнуть в павильон во вторник вечером и переодеться в одежды Наполеона. Впору ли они ему будут? Он спросил мнения Дейзи.
«Да, по-моему, они будут тебе в самый раз», — сказала она, сравнивая взглядом Наполеона и Фати. «Прихвати с собой булавок, на случай, если где-нибудь что-нибудь не сойдется. Шляпа будет сидеть превосходно, она наверняка твоего размера. А что ты будешь делать с волосами, Фати?»
«С волосами я все улажу. Мне, сдается, вполне сойдут мои собственные, если я их слегка приглажу и несколько прядей зачешу на лоб, как у старины Наполеона. И... да, не знаю, как вам кажется, но я ведь и лицом весьма схож с Наполеоном».
Друзья внимательно присмотрелись.
«Но...» — честно признался Пип. «Я вообще не улавливаю никакого сходства, ни малейшего».
«Кроме того, что вы оба толстые»,
— сказала Дейзи.
«Ты хочешь быть похожим на Наполеона?»
— удивилась Бетси.
«По-моему, не очень-то симпатичное у него лицо». Не нравятся мне эти люди, у которых только и есть одно желание — завоевать весь мир. Наполеон, конечно, был очень умен, и ты тоже умен, Фати. Но кроме того, что вы оба толстые и умные, я не вижу между вами другого сходства.
Фати сдался. Он еще раз внимательно поглядел на фигуру Наполеона в величественном мундире, треуголке, эполетах, в медалях и звездах. Чудесный мундир! И Фати до смерти захотелось в него облачиться. Что ж, ждать ему уже недолго. Он постарался точно запомнить, под каким углом надета на Наполеона треуголка, как именно он держит руки, как именно он смотрит немигающим взглядом прямо перед собой. Наполеон, к счастью, стоял в первом ряду фигур, поэтому Фати все будет отлично видно и слышно. По спине его, однако, пробежали мурашки, когда он подумал о том, как будет стоять здесь в полной неподвижности, вникая в замыслы шайки и запоминая внешность ее членов. Да, замысел был дерзким до нельзя. Никто другой из тайноискателей на такое бы не осмелился. Но Фати, конечно, мог осмелиться на что угодно. Бетти подумала, что у него бы ни один волос не шевельнулся, повстречайся он даже с рычащим львом, таким, что появлялся в ее дурных снах и наводил на нее ужас. Фати бы, вероятно, ласково заговорил с ним и погладил его. И лев повалился бы на спину, чтобы Фати почесал ему живот, в точности, как это делал Бастер. Рыжий мальчишка с недаемым любопытством, с чего это вдруг они проявляют такой упорный интерес Наполеону, подошел и присоединился к ним.
«Что в нем такого особенного?»
— спросил он.
«Кто это?» «А-а-а, Наполеон. Кем он был? Каким-то военным?»
«Разве ты не знаешь?»
— изумилась Бетси.
«Разве в школе ты не проходил историю?»
«Я и в школе-то не учился», — ответил рыжий мальчишка. «Я, как и все дети, работающие на ярмарках, вообще никогда не бываю в школе, если только нас не заставляют. Понимаете, мы ведь переезжаем с места на место, и не успеешь устроиться в какую-нибудь школу, как снова надо переезжать. Я умею читать, но не умею писать». «А почему ты работаешь в павильоне восковых фигур?» — спросил Фати. «Сам павильон тоже принадлежит владельцам аттракциона?»
«Да нет, они его только сняли», — ответил мальчишка.
«А восковые фигуры принадлежат моему дяде. Он стоит сейчас на Серсо. Я ему и там помогал. Но теперь я должен следить за павильоном восковых фигур. А это чертовски скучное занятие».
Фати призадумался, не входит ли кто-нибудь из работников ярмарки в шайку воров. Это представлялось весьма вероятным.
Что ж, во вторник вечером он узнает. Друзья двинулись вдоль ряда остальных фигур, рассматривая их с не меньшим вниманием, чтобы их внезапный интерес к Наполеону не показался рыжему мальчишке подозрительным.
В числе прочих они хорошенько осмотрели и фигуру полицейского. Он действительно немного смахивал на мистера Гуна. Он стоял во втором ряду неподалеку от Наполеона. Шлем надет совершенно прямо, ремешок застегнут под подбородком, а ремень на поясе затянут чуть туговато. Рыжий мальчишка на минутку вышел наружу. Фати сразу же вернулся к Наполеону и внимательно изучил его одеяние, чтобы удостовериться, легко ли их можно снять с восковой фигуры.
«Надеюсь, они не приклеены»,
— с озабоченностью сообщил он остальным. Дейзи их подергала. «Нет, нет», — сказала она. «Они просто надеты, точно так же, как у нас. И смотри, брюки на подтяжках. Все будет в порядке, Фати. Но тебе надо будет прийти сюда задолго до 9, иначе у тебя времени не хватит раздеть Наполеона, раздеться самому и облачиться в его одежды».
«Мне бы хотелось, чтобы ты этого не делал, Фати»,
сказала Бетси, глядя на него испуганными глазами.
«Мне делается дурно от одной мысли, что ты будешь стоять так близко к ворам. Что они сделают, если тебя обнаружат?»
«Не обнаружат», — ответил Фати. «Я себя не выдам, можешь быть спокойна. Я уже тренировался в спальне, приучая себя долго-предолго стоять неподвижно. И именно в таком положении. Бастер же просто ничего не мог понять. Он делал все, что мог, чтобы заставить меня пошевелиться». Друзья рассмеялись. Они отлично представляли себе, как Фати стоит в своей спальне совершенно неподвижно в торжественной позе. А удивленный Бастер изо всех сил старается добиться от него движения или звука.
«Ну, а теперь пойдем», — сказал Фати. «Жарища здесь кошмарная».
«Эй, а вот и Гун!» «И вновь в форме». «Должен сказать, в форме он выглядит лучше, чем в штатском». Хотя нельзя сказать, чтобы он был красавцем в каком бы то ни было одеянии.
Мистер Гун стоял прямо перед входом в павильон восковых фигур, явно собираясь войти. Увидев ребят, он нахмурился. «Странно. Из чего эти молокососы умудряются подворачиваться ему чуть ли не повсюду?»
«Что вы здесь делаете?» —
с подозрением спросил он.
«Коротаем время, мистер Гун. Просто времечко коротаем», — беззаботно ответил Фати. «А вы что здесь делаете? Ваш отпуск закончился? Вы, наверное, скучаете по своим прогулочкам в кондитерскую».
Бастер был на поводке, иначе бы он наверняка ринулся на своего врага. Но Фати, увидев мрачнейшее выражение лица мистера Гуна, поспешил оттащить песика прочь.
«Интересно, что он сделал со списком покупок?» — хихикнула Дейзи. «Добавил, наверное, к своим уликам. Что ж, мы знаем больше, чем он».
Бетси захотелось спуститься к реке, и друзья направились туда, чтобы по дорожке вдоль реки вернуться домой. Бетси пристально вглядывалась во всех людей в лодках, и Пип сделал ей замечание.
«Что ты пялишься на всякого сидящего в лодке?» — спросил он.
«Я не пялюсь», — ответила Бетси. «Я просто смотрю.
не увижу ли того с разноцветными глазами. Вот и все. Вы ведь знаете, что я видела в лодке человека с разноцветными глазами, когда меня стукнула плоскодонка. И вполне возможно, я увижу его снова.
«А что ты сделаешь, если увидишь?»
— полюбопытствовал Пип.
«Прыгнешь на него и арестуешь?» «Бетси рассуждает правильно». Фати всегда спешил на защиту своей маленькой подруги. «В конце концов, если этот мужчина был в лодке, он может снова в ней оказаться. А если мы увидим его на реке, то и название лодки узнаем. И если эта лодка в частном владении, мы доберемся до имени владельца».
«Вот только лодки плывут так быстро, что трудно рассмотреть, разноцветные ли глаза у сидящих в них или нет», — сказала Бетси.
«Послушай, Фати, а как ты собираешься сделать лицо таким же розовым, как у Наполеона?» — спросил Ларри, глядя на сильно загоревшее лицо Фати. «Очень просто», — ответил Фати. «Нанесу на лицо тонкий слой розового воска и дам ему застыть. Я знаю, как это делается. Это описано в одной из моих книг».
У Фати было богатейшее собрание книг. Казалось, он способен найти в них все, что ему надо.
«Тебе надо будет сделать это до выхода из дома, верно?» — спросила Дейзи. Фати кивнул.
«Да. Ларри придется отправиться со мной. На тот случай, если будет недостаточно темно. Чтобы предупреждать меня, не идет ли кто навстречу и не может ли кто меня увидеть. Правда, ночи сейчас безлунные. Вряд ли я буду привлекать в сумерках особое внимание».
«Как же мне не терпится, чтобы наступил вторник», — призналась Бетси. «Я просто ждать не в силах. Хотелось бы мне увидеть тебя, наряженным в Наполеона, Фати. Вид у тебя будет просто грандиозный». «Ох, вторник! Наступай поскорей!»
Наконец-то вечером во вторник. Наконец наступил долгожданный вторник. Вечер нежданно-негаданно выдался облачным, и похоже было, что пойдет дождь, которого давно не было. Ко всеобщему удовольствию стало немного попрохладней.
«А как ты уладишь дело с папой и мамой?» — спросил Пип. «Я имею в виду, тебе ведь надо выйти около половины восьмого, а как раз в это время вы всей семьей садитесь ужинать».
«Их пару вечеров не будет дома», — ответил Фати. «Здесь мне немного повезло.
Ларри, приходи ко мне, и мы поужинаем вместе в 7 часов. Потом ты проводишь меня до павильона, следя, чтобы никто меня не увидел».
«Идет, решено»,
— ответил Ларри.
«Хотелось бы мне забраться в павильон вместе с тобой, чтобы все самому увидеть. Ты ведь заглянешь к нам после этого, Фати? Рассказать, что случилось, даже если будет чертовски поздно. Я не буду ложиться спать».
«Ладно», — сказал Фати.
«Но вот к Пипу и Бетси я лучше не пойду. Комната миссис Хилтон рядом с комнатой Пипа, и она наверняка услышит меня, если я их позову».
«Ой, Фати! Мы просто не сможем дождаться утра!» —
— воскликнула Бетси.
«Придется», — ответил Фати. «Я не смогу обходить вас всех, рассказывая, что произошло». «Да, и все равно ты будешь крепко спать, малышка Бетси».
«Не буду. Я всю ночь глаз не сомкну», — возразила Бетси.
Время тянулось невыносимо медленно. В полседьмого Фати вместе с Ларри покинул дом Хилтонов, и они вдвоем отправились к Фати. Им надо было поужинать пораньше, в 7. Только потом начнется их приключение. Все ребята были возбуждены, и лишь Фати не выдавал своего волнения. Он казался таким же спокойным, как всегда. Два мальчика поели на славу, затем Фати покрыл лицо розовым воском, и они отправились к реке, заранее решив пройти полями к реке и по тропинке вдоль нее к павильону. Они добрались до места удачно, избежав всяких встреч. И вот они у павильона восковых фигур.
«А как ты попадешь туда?» —
прошептал Ларри, неожиданно для себя обнаружив, что павильон заперт и погружен во тьму.
«Разве ты не заметил, что я открыл защелку одного из окон, когда мы были здесь утром?» —
шепнул Фати.
«В это окно я и влезу». «Послушай, может, тебе тоже залезть? Помочь мне, если у меня возникнут трудности с переодеванием. После этого ты запросто можешь смыться через то же окно».
«Да, конечно»,
— согласился Ларри, довольный, что увидит Фати в облике Наполеона.
«Какое из окон?»
«Вот это».
Фати осторожно огляделся.
«Никого нет.
Ни души.
Тогда вперед».
Он тихо отворил окно, перевалился через подоконник и спустился на пол. Ларри последовал за ним.
Ребята предусмотрительно затворили окно, чтобы никто случайно не заметил его открытым.
В павильоне темно не было, поскольку в него проникал свет стоящего рядом уличного фонаря, и восковые фигуры в этом колеблющемся свете приобретали какой-то сверхъестественный вид. Ребята осмотрелись.
Фигуры почему-то казались более живыми, чем в дневное время. И по спине Ларри пробежал холодок. А в голову лезли глупые мысли. А вдруг восковые фигуры по ночам оживают и начинают расхаживать и разговаривать? От такого они с Фати умрут со страху.
«Они как будто все смотрят на нас», —
прошептал Ларри.
«У меня от них мурашки по коже. Посмотри на адмирала Нельсона. Он неотрывно за нами следит».
«Идиот!» — отозвался Фати, направляясь к Наполеону.
«Давай, Ларри, помоги мне его раздеть».
Раздевать довольно пухлого воскового Наполеона оказалось делом необычным и нелегким, потому что сам Наполеон никак им не помогал. Ребятам даже померещилось, будто он чуть ли не нарочно им мешает.
«Если бы он только мог немного приподнять руки, или чуть согнуться, или сделать еще что-нибудь», —
прошептал Ларри.
«Тогда бы все шло намного легче. Но он такой застывший, дальше некуда».
Фати хихикнул. «Хе-хе, да меня бы удар хватил, если бы он и в самом деле приподнял руки или согнулся», —
сказал он.
«Нет уж, лучше не надо».
«Ну вот, слава богу, сюртук сняли. Но я немного порвал воротник. Принимаемся за брюки».
Вскоре бедный Наполеон, прямой и неподвижный, лишился всего, кроме какого-то неопределенного вида нижнего белья. Ребята подняли его и отнесли в большой стеной шкаф. Поместив его там, они закрыли дверь шкафа. Затем Фати быстро разделся и убрал свою одежду в тот же шкаф, где пристроил Наполеона. Потом он с помощью Ларри облачился в одежды Наполеона. Они отлично ему подошли. Понадобилась всего одна из данных ему Дейзи булавок. Он надел сюртук. Медали слегка звякнули.
«Фати! Вид у тебя в этом мундире, что надо!»
Не без восхищения заметил Ларри.
«Теперь шляпа.
Ого! Она сидит на тебе так, как будто для тебя ее и сшили».
Ларри подержал перед Фати небольшое зеркальце, и Фати осмотрел свое лицо. Покрытое розовым воском, оно выглядело совсем как лица окружавших его восковых фигур. Фати откинул на лоб прядь волос, в точности, как у воскового Наполеона. Затем он заложил руку за борт сюртука и замер в неподвижности, устремив вперед немигающий взгляд. У Ларри не хватало слов на похвалы.
«Никто никогда не догадается, что ты не восковая фигура», — сказал он.
«Ты великолепен, Фати, честное слово».
«Ты больше похож на восковую фигуру, чем твой предшественник». «Хотелось бы мне, чтобы ты сам себя увидел». «Черт возьми, это восхитительно!»
Фати был доволен. Он сдержанно улыбнулся Ларри. Не слишком широко, чтобы воск на лице не пошел трещинами.
«У тебя только глаза отличаются от глаз восковых фигур», — сказал Ларри. «Они светятся по-человечески, не так, как у остальных. У тебя они сверкают».
«Что ж, надеюсь, они не будут чересчур уж сверкать», — заметил Фати.
«А теперь беги лучше, Ларри, старина. Ведь уже около половины восьмого, верно? Воры могут собраться и чуть пораньше».
«Ладно», — сказал Ларри и внезапно окаменел от испуга. Послышался такой звук, будто кто-то возится с входной дверью павильона.
«Беги быстро!»
— шепотом приказал Фати. И Ларри кинулся прочь, осторожно огибая безмолвные фигуры, пока не добежал до заднего окна павильона. Он беззвучно его приоткрыл, вылез наружу и тут же закрыл за собой. Нырнув в кусты, он затаился там, едва осмеливаясь дышать и вытирая вспотевший лоб носовым платком.
Он живо вообразил, как в павильон тихо входят воры. И в душе был рад тому, что он не Фати, одиноко стоящий там в ряду восковых фигур. Да он еле-еле успел улизнуть.
Фати с огромным волнением ожидал, когда откроется дверь павильона. У отпиравшего, очевидно, возникли трудности с ключом. Наконец, замок щелкнул, и дверь бесшумно открылась. Кто-то вошел, затворил за собой дверь и запер ее изнутри.
«Зачем?»
Фати был озадачен. «Разве остальные не зайдут вслед за первым?»
В павильоне послышались шаги вошедшего. И когда тот оказался на освещенном с улицы фонарем месте, Фати был потрясен до крайности. Это был мистер Гун.
Гун,
подумал Фати, чуть не свалясь со своего пьедестала.
Наш валет, Сет. Гун. Но
он что, один из шайки?
Гун здесь вместе с ворами.
Что все это значит? Мистер Гун продолжал делать что-то невероятно странное. Он прошел за спиной у Фати к одной из восковых фигур. Какой? Фати не знал. Он не осмеливался ни пошевелиться, ни оглянуться, чтобы посмотреть, что делает Гун. Затем мистер Гун, шумно пыхтя, поволок какую-то фигуру к большому окну, на котором висела тяжелая портьера. И Фати стало видно, что за фигуру несет мистер Гун. Он нес воскового полицейского. Аккуратно спрятав его за портьерой, мистер Гун вернулся на то место, где прежде стояла фигура. И тут Фати внезапно озарило. Он понял все. Он чуть не простонал от досады. Но, конечно, Гун все-таки прочел эту секретную записку между строк списка покупок. Он, как и мы, узнал, что на сегодня здесь назначен сбор шайки. И ему в голову пришла та же самая идея. Он решил изобразить из себя восковую фигуру и подслушать.
Черт возьми!
У него ума и отваги побольше, чем мне казалось. Бедный Фати. Для него было большим ударом и горьким разочарованием узнать, что полицейский все услышит и в итоге сам раскроет тайну. Он узнает, кто состоит в шайке, их план, и сможет сразу же их всех арестовать. Но не собирается же он в одиночку одолеть целую шайку. Нет, замысел у него наверняка не такой. Тогда какой? Фати стоял и ломал голову, злой и несчастный от того, что Гун оказался достаточно умен, чтобы набрести на точно такую же мысль, как и тайноискатели. Но для меня это было намного труднее, думал Фати. Мне пришлось раздевать Наполеона и переодеваться в его одежки. А Гуну надо было всего лишь занять место воскового полицейского. Мы ведь все время говорили, что эта восковая фигура похожа на Гуна. Проклятье! Все испорчено. Фати отдал бы все, что угодно, чтобы оглянуться и посмотреть, как выглядит Гун, замерший позади него. Гун очень тяжело дышал, как это всегда бывало с ним в минуты возбуждения. У Фати закралось сомнение, сумеет ли Гун совладать с собой и дышать тихо, когда появятся члены шайки. Тут Гун легонько кашлянул. Потом откашлялся в свое удовольствие. «Конечно». Он думает, будто здесь нет ни души. И поэтому неважно, шумит он или нет, — подумал Фати. Мне тоже хочется кашлянуть, но я не смею, потому что у Гуна сразу же вспыхнут подозрения. Ну и удар для него будет услышать кашель
одну из восковых фигур. Интересно, не сдрефит ли он и не драпанет ли из павильона?
Нет, боюсь, не драпанет. Мистер Гун слегка пошаркал ногами и чихнул. Затем высморкался. Фате тут же захотелось высморкаться тоже. Да чего же неодолимо желание чихнуть, кашлянуть или высморкаться, когда нельзя сделать ни единого движения. Все испорчено этим гуном. Чихает тут и кашляет без стеснения. Ждет своего звездного часа и помышляет о повышении.
Снаружи послышались голоса. В замок вставили ключ, и дверь открылась.
«Ага»,
— подумал Фати.
«Так у мистера Гуна был дубликат ключа. Он хорошо все продумал. И дверь за собой запереть не забыл, чтобы эти люди чего-нибудь не заподозрили, найдя дверь незапертой». Вошли четверо мужчин. Фати напряг зрение, стараясь разглядеть их лица. Но у всех у них мягкие шляпы были низко надвинуты на лбы. Они не зажигали света, даже фонариками не пользовались. Слабый свет уличного фонаря вполне устраивал их. Они взяли стулья и расселись. Немного подождали, ничего не говоря. Фатя удивился, почему. Затем понял.
«Где же номер третий?»
Нетерпеливо спросил один из мужчин.
«Ему бы следовало быть здесь. Разве ты не предупредил его номер пятый?»
«Да, я отправил ему записку», — ответил другой.
«В сигарете через старого Джонни. Он скоро подойдет».
Они опять подождали в молчании. Один из них вынул часы и взглянул на них.
«Больше ждать мы не можем»,
— сказал он.
«Работа на сегодня».
«Сегодня?»
— переспросил другой.
«Где?» «Все из нас будут заняты в деле или нет?»
«Все»,
— ответил первый.
«Кроме номера третьего, раз его здесь нет. Сегодня Каслтонские жемчуга».
«Серьезное дело»,
— присвистнули двое одновременно.
«Очень серьезное»,
— сказал первый.
«Теперь слушайте. Вот наш план. Ты, номер второй, поведешь машину. Ты...»
Фати и мистер Гун настороженно наблюдали и слушали. Мистер Гун старался не дышать шумно. А что касается Фати, он от напряжения вообще почти не дышал. Они услышали обо всех деталях очередного ограбления, которое должно было состояться в эту ночь. Но как Фатя ни старался, он не мог разглядеть лица ни одного из воров. Он крепко призадумался. Скоро мужчины уйдут. Как только они уйдут, он кинется к телефону и расскажет инспектору обо всем, что знает, и ограбление будет предотвращено. И здесь он вспомнил о мистере Гуне.
Проклятье!
Все это дело проведет мистер Гун, а не Фати. Как раз в этот момент бедный мистер Гун чувствовал себя не лучшим образом. У него засвербило в носу. Он чувствовал, что вот-вот чихнет. Он судорожно сглотнул и стал водить носом.
Нет, чих неудержимо рвался наружу. Низость мистера Гуна. Чихнул мистер Гун не очень громко, потому что мужественно пытался подавить свой позыв, и чих в результате прозвучал вполне мягко, но достаточно звучно, чтобы все мужчины, да и Фати тоже, так и подскочили. Воры сразу же вскочили на ноги и осмотрели павильон.
«Что это? Кто-то здесь есть?» «Кто-то шпионит за нами!»
Фати вдруг охватил страх. Глаза мужчин поблескивали из-под шляп. В голосе говорившего слышались самые суровые нотки. Мальчик сохранял полную неподвижность.
«Гун, идиот, тупица! Взять да и так опростоволоситься!»
«Кто-то здесь есть!» «Кто это?» «Покажись!» —
закричал один из мужчин. Ни Гун, ни Фати не шелохнулись, и все восковые фигуры бесстрастно взирали на группу людей.
«Прямо мурашки бегают по спине под взглядом всех этих пялящихся на нас фигур», —
сказал первый мужчина.
«Но одна из них — живой человек. В этом нет сомнения. Ничего, сейчас выясним. У меня есть фонарик».
У Фати учащенно забилось сердце. Он в отчаянии надеялся, что воры обнаружат Гуна, а не его. Но, к несчастью, Фати стоял в первом ряду, а Гун — нет. Один из мужчин вытащил мощный фонарик и, подойдя к Нельсону, осветил ему лицо. Нельсон продолжал, не мигая, смотреть вперед.
«Этот из воска. Порядок»,
— сказал мужчина и, перейдя к следующей фигуре, высокому солдату, включил фонарик перед ее лицом. Солдат не шелохнулся. Было очевидно, что он из воска, поскольку у него на щеке была трещинка, которую он заработал при падении, переезжая с одного места на другое. Восковые фигуры одна за другой подвергались испытанию вспышкой фонарика и всякий раз продолжали немигающе смотреть мимо головы мужчины. Фати слегка струсил. Сумеет ли он выдержать это, не мигнув? Он надеялся, что сумеет. Подошла его очередь. Фонарик вспыхнул у него перед лицом, и Фати непроизвольно моргнул. Глаза его моргнули рефлекторно, хотя он и старался держаться изо всех сил. Он надеялся, что мужчина этого не заметил. Но внимание мужчины привлекло не только то, что он моргнул, а и его яркие, блестящие, живые глаза. Он схватил Фати за руку и почувствовал, что она мягкая и теплая.
«Вот он!»
— провозгласил мужчина.
«Вот шпион! Стоит здесь, пялясь на нас и ко всему прислушиваясь!»
Бедного Фати стащили с его постамента и выволокли в центр павильона. Он был испуган, однако виду не подавал.
«Кто ты?» —
спросил первый мужчина, освещая фонариком лицо Фати.
«Наполеон!»
— ответил Фати, пытаясь защитить себя бравадой.
«Затеял это шутки ради».
«Да это мальчишка»,
— сказал один из мужчин, срывая с Наполеона шляпу.
«Сколько тебе лет?»
14, — ответил Фати. Мужчины пристально на него посмотрели.
«Что нам с ним делать?»
— осведомился один.
«Забрать его с собой в машину мы не можем, слишком рискованно. И у нас нет времени куда-нибудь его упрятать. Мы провалим все дело, если опоздаем». «Ему бы устроить хорошенький допрос и выпороть как следует. И он свое получит, но не сейчас. Время поджимает».
«Мы еще вернемся сюда сегодня вместе с добычей»,
— сказал другой.
«А сейчас мы его свяжем, заткнем ему рот, запихнем вон в тот шкаф и оставим там. Так он не сможет нас выдать. Разберемся с ним, когда вернемся. Он ничего не может знать о сегодняшнем деле, кроме того, что услышал, так что он никого не предупредит».
«Верно»,
— сказал еще один. И для бедного Фати наступило тяжелое испытание. Ему связали руки и ноги, рот заткнули большим носовым платком, завернули в штору и запихнули в тот шкаф, где находился Наполеон. Дверь шкафа захлопнули и заперли. Единственным утешением Фати было то, что Гун находится здесь, стоит в бесстрастной позе и вне всяких подозрений. Как только воры уйдут, Гун наверняка придет ему на выручку и развяжет его, и тогда он, Фати, все-таки примет участие в расследовании. Из шкафа ему ничего не было слышно. Он не слышал, как мужчины покинули павильон и заперли за собой дверь. Он не видел, как Гун выждал на своем возвышении еще несколько мгновений после их ухода, а затем расслабился и глубоко вздохнул. Мистер Гун и сам пережил необычайное и пренеприятное время с момента своего чиха и до ухода воров. Чихнув, он был уверен, что мужчины осмотрят все фигуры и найдут его. Он, разумеется, и понятия не имел, что Фати тоже стоит среди фигур. Когда мальчика обнаружили и стащили с возвышения, у мистера Гуна чуть глаза на лоб не вылезли. Что это? В павильоне был еще кто-то, явно находившийся в нем, уже тогда, когда вошел сам мистер Гун и занял место воскового полицейского. Кто бы это мог быть? Голос Фати мистер Гун узнал, едва мальчик заговорил. Он побагровел от ярости. «Опять этот неотвязный щенок!» «Значит, он, как и сам Гун, прочел секретное послание и не сообщил полиции? Вот дрянь паршивая!» Мистер Гун не находил слов, чтобы выразить свое негодование. Но при мысли, что вслед за Фати воры, вероятно, найдут и его, полицейский задрожал. Когда они прекратили поиски, у Гуна немного отлегло от сердца. Так ему и надо, этому мальчишке, раз он попался. Он того заслуживает. Утаил сведения от полиции. Мистеру Гуну опять кровь бросилась в лицо. А он-то был так доволен собой,
когда его осенила эта мысль занять место воскового полицейского и, подслушав разговоры шайки, выведать ее планы. Как бы то ни было, теперь ему многое было известно. И если только эти мужчины отправятся на дело, не обнаружив его, он сразу же позвонит и организует их аккуратненький захват, притом на месте преступления. Мистера Гуна переполняло торжеством, когда он думал об этом. Но мужчины не уходили. Они возились, связывая этого толстого мальчишку, и даже отвесили ему оплеуху, что не раз очень хотелось сделать и самому мистеру Гуну. Полицейский, довольный всем этим, наблюдал, как они ловко завернули Фати в штору, предварительно крепко связав ему руки и ноги и заткнув рот носовым платком. «Ха! Так и надо поступать с людьми, подобными этому паршивцу!» Мистер Гун видел, как преступники запихнули Фати в шкаф и заперли на ключ. «Отлично! Теперь этот мальчишка надежно устранен с его пути. Как только они удалятся, мистер Гун сойдет со своего возвышения и приступит к делу». Он улыбнулся, подумав, как здорово он все провернет. Инспектора Дженкса удивят его новости и, конечно, обрадуют. Дверь закрылась. Мужчины ушли. Мистер Гун услышал звук отъезжающего автомобиля. Он решил, что можно, наконец, не опасаясь, сойти с постамента. И стоял теперь в центре павильона, озираясь и крайне довольный собой. Фати в шкафу отчаянно дергался. Он читал книги, в которых рассказывалось, как наилучшим способом избавиться от пут. Но кроме того, что он умудрился выплюнуть платок изо рта, он ни в чем особенно не преуспел. Он делал все то, что советовалось в книгах, и тем не менее не мог избавиться от веревок на руках и ногах. Все тщетно. Он не мог освободить руки. Во время своей возни с веревками он задел Наполеона, и этот джентльмен, потеряв равновесие, стукнулся головой о заднюю стенку шкафа и опрокинулся на Фати. Фати завопил. Мистер Гун, уже готовый открыть дверь и уйти, услышал вопль и помедлил. Он не намеревался освобождать Фати. Ни в коем случае. Мальчишка получил, наконец, то, что заслужил. И мистер Гун лишать его заслуженного не собирался. Нет, пусть остается в шкафу. У него будет время подумать. Может, додумается до того, что не следует совать нос в дела блюстителей закона. Но когда в шкафу раздался грохот, в мистере Гуне шевельнулась совесть. А вдруг мальчишка погибает от удушья? А вдруг носовой платок попал ему в дыхательное горло? А вдруг он там, корчась, чтобы высвободиться, упал и поранился? Он ведь приятель инспектора, как ни кинь. Хотя бог его знает, почему инспектор цацкается с таким мальчишкой. И все же... Мистер Гун решил, что полминутки на выяснение дела он пожертвовать может. Тем не менее, шкаф отпирать он не собирался, вовсе нет.
Очень ему надо, чтобы мальчишка, развязав веревки, выскочил оттуда и опять принялся за свои штучки. Нет, он безопасней, когда заперт в шкафу.
И мистер Гун, крадучись, подошел к шкафу и с силой стукнул в дверь. Фати сразу же прекратил возиться с веревками.
«Кто там?»
«Мистер Гун»,
— ответил полицейский.
«Слава богу!»
— горячо сказал Фати. «Отоприте дверь и развяжите меня, мистер Гун. Нам предстоит работа. Заговорщики ушли?»
Мистер Гун фыркнул. «Неужели этот толстый юнец и впрямь думает, что констебль позволит ему помогать в таком деле? Да еще после того, как он умышленно скрыл секретное послание. «Там тебе самое место»,
— сказал мистер Гун.
«И вовсе не надо утруждать себя хлопотами из-за воров и грабителей. Вот так-то!»
Фати не верил своим ушам. Неужели мистер Гун действительно вознамерился оставить его здесь, в шкафу? И это в тот момент, когда начинается самое интересное. Его всего передернуло от этой мысли — и он заговорил умоляюще.
«Мистер Гун, играйте по-честному. Отоприте дверь и выпустите меня».
«На кой мне это надо?»
— вопросил мистер Гун.
«А ты рассказал мне о секретном послании?» «Нет, не рассказал». «Я знаю, что твои родители не захотели бы, чтобы ты впутывался в сегодняшнее дело, ясно?» «Они поблагодарят меня за то, что я оставил тебя здесь. Я отопру тебя попозже, когда будет покончено с арестами и со всем прочим».
Фати был в отчаянии. «Подумать только! Неужели все сделает мистер Гун, пока он, Фати, будет заперт в этом затхлом шкафу?»
«Мистер Гун, не подлечите. Все произошло из-за того, что чихнули вы. И вместо того, чтобы схватить вас, схватили меня. Это нечестно».
Мистер Гун рассмеялся довольно-таки неприятным смехом. У Фати сердце упало, когда он его услышал. Он понял, что констебль все-таки оставит его в заперти. И у него было на то множество оправданий, что у него не было времени освободить Фати, что он предполагал тотчас же вернуться, да все что угодно.
«Разрази его гром этого гуна!» «Ладно, до скорого!»
— сказал мистер Гун и покинул павильон. Фати простонал. Теперь придется ему оставаться в шкафу, пока не закончится все самое главное. Да чего же паршиво. А все его прекрасные планы? Что скажет инспектор Дженкс? Он будет очень доволен Гуном, несомненно проявившим в этом деле сообразительность и как следует над ним поработавшим. Бедный Фати. Мучительно неудобно было лежать в шкафу с веревками, резавшими руки и ноги. И все это по вине Гуна. Угораздило же его расчихаться и провалить всю затею. Сам-то он после этого отлично выкрутился, предоставив Фати расхлебывать заваренную им кашу. Внезапно Фати услышал тихий звук и навострил уши. Похоже было на то, что открывают окно. «Кто-то лезет сюда», —
Неужели кто-то из воров вернулся?
Затем Фати услышал приглушенный голос. Как хорошо он был ему знаком.
«Фати, есть здесь кто-нибудь?» «Фати!»
Это был Ларри. У Фати радостно забилось сердце, и он попытался сесть.
«Ларри, я заперт в шкафу, куда мы спрятали Наполеона. Освободи меня! Живо освободи!»
Несколько потрясений мистера Гуна.
Ларри кинулся к шкафу. Ключ был в замке. Ларри повернул ключ и открыл дверь. И обнаружил в шкафу бедного Фати, завернутого в штору.
«Фати! Что произошло?»
— вскричал Ларри.
«Ты ранен?»
«Нет, не ранен. Вот только запястья и лодыжки болят из-за врезавшихся веревок», — ответил Фати.
«Есть у тебя ножик, Ларри. Режь веревки».
Ларри перерезал веревки, и Фати выпутался из шторы. Он швырнул ее в угол к перерезанным веревкам. Снял мундир Наполеона и надел собственную одежду. Затем захлопнул и запер дверь шкафа.
«Ох, Ларри, да чего же я был рад услышать твой голос!»
— сказал он.
«Но давай не будем терять время на разговоры. Давай-ка побыстрее пошли домой». «Родители думают, будто я в постели», —
сообщил Ларри.
«Я пройдусь до твоего дома, если хочешь. Ведь твоих родителей нет?»
«Пошли».
«Пошли. Поговорим обо всем, когда будем у меня»,
— согласился Фати.
Спеша изо всех сил, хотя от туго затянутых веревок у Фати распухли и болели лодыжки, ребята пустились полями домой. Вскоре они уже были у дома Фати и незаметно вошли в него. Они поднялись в его комнату, и Фати, повалившись на кровать, стал морщась массировать лодыжки.
«Ларри, как же получилось, что ты вернулся и выручил меня?»
— спросил он.
«Если бы не ты, я пролежал бы там не один час».
«Подлец, Гун, освобождать меня не стал.
Но расскажи сначала, что с тобой приключилось».
«Рассказывать особенно нечего», — ответил Ларри.
«Я вернулся домой и рассказал Дейзи о том, что мы сделали. А потом, около половины десятого, когда я был уже в постели, появился Пип и стал бросать камешки мне в окно».
«Зачем?»
— спросил Фати.
«Бетси его поедала. Пип сказал, что она ужасно переживает, не хочет идти спать, все время плачет и повторяет, что чувствует, что ты попал в беду. Ты же знаешь, какие порой бывают у Бетси глупые мысли. Она же совсем еще ребенок».
«И Пип, которому не терпелось поскорее услышать, как там все было с моим переодеванием в Наполеона, сказал Бетси, что пойдет и повидает тебя»,
— подхватил Фати.
«Это успокоило бы Бетси, а старине Пипу позволило бы удовлетворить свое любопытство».
«Понимаю».
«Но что заставило тебя отправиться к павильону восковых фигур?»
«Даже не знаю»,
— ответил Ларри.
«Помнишь ведь, однажды у Бетти уже было предчувствие, что ты попал в беду, и оно оказалось верным. И я просто подумал... Ну да, просто подумал, что неплохо было бы пробраться в павильон и просто пошарить в нем, попробовать понять, что там произошло».
«Как же я рад, что у Бетси опять возникло предчувствие!» —
благодарно сказал Фати.
«И рад тому, Ларри, что ты пришел». «Да, вот так я и пришел. Когда я добрался до павильона, в нем было темно и ни единой души вокруг. Я открыл окно, залез внутрь и позвал тебя по имени. Вот и все».
Наступило молчание. Фати внезапно помрачнел.
«Но что с тобой?»
— спросил Ларри.
«Ты еще не рассказал мне, что произошло и почему ты был заперт. Тебя все-таки разоблачили?»
Фати принялся рассказывать. Ларри с изумлением слушал. «Значит, Гун тоже там был?» Когда Фати дошел до того момента, как Гун чихнул, и в результате поймали не Гуна, а его, Фати, Ларри с глубоким сочувствием произнес: «Бедняга!
Значит, Гун получил все сведения, подло оставил тебя там и кинулся арестовывать воров и докладывать об этом. Хлопотливый у него вечерок. Он сказал, что вернется и выпустит меня из шкафа, когда все самое интересное будет сделано».
Фати слабо улыбнулся.
«Вот он удивится, что меня там нет».
«Удивится», — согласился Ларри.
«Он ведь не знает, что произошло».
«Давай сделаем вид, будто и нам неизвестно, где ты, а? Завтра будем ходить за ним по пятам и донимать его.
Да его удар хватит, когда он узнает, что ты исчез. Он будет теряться в догадках».
«И почувствует себя очень неважно. Ведь он понимает, что обязан был без всяких меня освободить», — поддержал Фати.
«Ладно, Ларри, я ложусь спать». «Ох, какая же досада! После всех наших трудов, переодеваний и всех планов, тайну все-таки раскроет Гун, и все ковришки достанутся ему».
Мальчики расстались, и Ларри побежал домой, размышляя о том, что сейчас делает Гун. Он представил себе Каслтонский особняк, пытаясь угадать, вышли ли уже воры на дело, окружен ли дом и производит ли Гун сейчас аресты. Что ж, может, все это будет в завтрашних газетах. Гун действительно в ту ночь неплохо поработал. Он оцепил особняк в то время, когда воры как раз находились в нем. Он захватил всех четырех. Хотя одному из них, увы, удалось скрыться во время завязавшейся потасовки. Тем не менее, Гун был очень доволен самим собой. Было уже за полночь, когда Гун внезапно припомнил, что оставил связанного Фати в шкафу павильона восковых фигур. «Черт побери этого мальчишку!» — подумал он. «Если б не надо было вызволять его из шкафа, я мог бы уже отправиться спать. У него достаточно было времени, чтобы поразмышлять над всеми своими проделками. Да, пойду-ка я освобожу его и скажу ему несколько ласковых слов в назидание. На этот раз он упустил все самое главное и раскрыл дело я, а не он. Ха-ха-ха». Он поехал на велосипеде к павильону восковых фигур, оставил велосипед перед входом и вошел в павильон. Включив фонарик, он подошел к шкафу и громко постучал.
«Эй, ты!»
— сказал он.
«Готовься выйти на свободу. Мы все сделали. Вся забава уже позади, так что можешь теперь выйти».
В ответ ни звука. Мистер Гун еще громче побарабанил по двери, решив, что Фати уснул. Но ответа так и не последовало. У мистера Гуна похолодело сердце.
«Но ведь ничего же не случилось с этим мальчишкой!»
Он поспешно повернул ключ в замке и открыл дверь. Посветил фонариком внутрь шкафа. На него смотрел Наполеон, стоявший там в своем исподнем. Но не Фати. У мистера Гуна задрожали руки.
«Где же мальчишка?»
«Он не мог выбраться из запертого шкафа». «Или мог?» Мистер Гун припомнил, как в предыдущем деле Фати таинственным образом прошел через запертую дверь. Мистер Гун двинул Наполеона в бок, удостовериться, что это восковая кукла, а не Фати. Наполеон и не дрогнул. Он продолжал глядеть на мистера Гуна неподвижным взором. Да, он, несомненно, из воска. Озадаченный и подавленный, мистер Гун закрыл дверь. «Так где же мальчишка? Кто-то его вытащил?» Он знал, что Фати был связан и завернут в штору, так что сам он выбраться не мог. Что же тогда произошло? Гун медленно поехал домой, с усилием крутя педали. Ему следовало освободить мальчишку еще до того, как он кинулся арестовывать воров. А вдруг он не объявится к утру? Как он объяснит это инспектору Дженксу? Встреча с инспектором назначена на 10 часов. Мистер Гун тяжело вздохнул. До сих пор он жил предвкушением этой встречи, а теперь начинал ее побаиваться. Этот толстый мальчишка был приятелем инспектора. Если выяснится, что с ним что-нибудь случилось, инспектор Дженкс задаст ряд очень неприятных вопросов.
«Черт побери этого мальчишку!»
Фати, устав после всех приключений, крепко проспал всю ночь. Сон мистера Гуна был не таким крепким. Ему снился его огромный успех в аресте воровской шайки. Но всякий раз, когда он вот-вот должен был услышать от инспектора слова похвалы, появлялся связанный и взывающий о помощи Фати. И всякий раз мистер Гун просыпался и засыпал опять с огромным трудом. Так что ночь у него выдалась беспокойная. В 9 утра все пятеро тайноискателей сидели в саду Хилтонов, снова и снова обсуждая события минувшей ночи. Все они здорово обозлились на Гуна за то, что он оставил Фати в шкафу.
«Ха! Ничего. Мы заставим его считать, будто Фати похищен!»
— ухмыльнулся Ларри.
«Будем всюду его подкарауливать и при каждой встрече спрашивать, не слышал ли он чего-нибудь о Фати?»
А в половине 10 все друзья, за исключением Фати, разумеется, слонялись возле дома Гуна, ожидая, когда он выйдет. Ларри стоял на углу, Пип возле дома. Неподалеку были и Бетси с Дейзи. Ларри свистнул, увидев, как Гун вышел, выводя велосипед, чтобы отправиться к инспектору.
Вид у него был весьма молодцеватый. Он почистил мундир, надраил шлем, ремень и ботинки и до блеска отполировал все пуговицы.
Он представлялся себе живым воплощением ждущего повышения хваткого констебля.
«А, мистер Гун!»
— окликнул Пип, едва полицейский приготовился оседлать велосипед. «Вы не знаете, где наш друг, Фредерик?»
«Почем я могу знать?»
Огрызнулся мистер Гун, но сердце у него упало.
«Так значит, мальчишка пропал?»
«Это очень странно», — сказал Пип. «Вы ведь его, наверное, вообще не видели?»
Этого мистер Гун сказать не мог. Вскочив на велосипед, он с покрасневшим лицом покатил прочь. Он надеялся лишь на то, что этот Фати не причинит ему больших неприятностей. Теперь, когда у Гуна все складывалось так славно,
он проехал мимо Дейзи и Бетси. Дейзи его окликнула.
«Ой, мистер Гун, вы не видели Фати? Скажите, пожалуйста, если видели».
«Не знаю я, где он».
С отчаянием ответил мистер Гун, проезжая дальше. Но на углу его ждал Ларри.
«Мистер Гун, мистер Гун! Вы не видели Фати? Вы не знаете, где он? Вам не кажется, что он исчез? Мистер Гун, скажите нам, где он? Вы не задерживали его на ночь?»
«Разумеется, нет!»
Зашипел Гун.
«Объявится он. Никуда он не денется, как фальшивая монета. Будьте спокойны».
И он поехал дальше, чувствуя себя не в своей тарелке. Где же может быть мальчишка? Не ускользнувший ли вор вернулся в павильон и похитил Фати? «Нет. Такого наверняка не может быть. Но где же мальчишка?» Инспектор ожидал мистера Гуна в своем кабинете. На столе его лежали рапорты о новых событиях, поданные не только Гуном, но и помогавшими при аресте двумя полицейскими и двумя детективами в штатском, тоже принимавшими участие в деле. У него были также протоколы допросов трех арестованных. Работа была проделана отлично, никакого сомнения. Но кое-что инспектора озадачило. Мистер Гун понял это, едва войдя в кабинет. Он ожидал увидеть старшего офицера улыбающимся и расточающим похвалы. Но нет. Вид у инспектора был официально суровый и заметно озабоченный. Почему бы это?
«Итак, Гун,
— сказал инспектор. —
Операция по задержанию проведена, кажется, неплохо. Но какая жалость, что так вышло с жемчугами, а?»
Мистер Гун поперхнулся.
«С жемчугами, сэр? А что с ними?» «Мы же вернули их, сэр. Нашли на одном из воров».
«Да, но, видите ли, это вовсе не были украденные жемчуга», — глухо сказал инспектор.
«Нет, Гун. Это было всего лишь дешевенькое ожерелье, купленное вором своей девушке. Настоящие жемчуга исчезли».
Загадка еще не разгадана. Мистер Гун от изумления даже рот раскрыл. Он не верил своим ушам.
«Но, сэр, мы ведь захватили воров с поличным. И тот, что удрал, он всего лишь стоял на дозоре в саду, сэр. К самой краже он отношения не имел, сэр. Ее совершили трое, орудовавшие наверху, и мы их схватили».
«Да, вы их схватили. И сработали хорошо, как я вам уже сказал»,
— ответил инспектор.
«Но, боюсь, Гун, один из воров, поняв, что игра проиграна, швырнул ожерелье через окно сообщнику внизу. Тот, должно быть, схватил жемчуга, и когда его пытались задержать, вступил в такую отчаянную борьбу, что сумел удрать вместе с ожерельем. Обидно, не правда ли?»
Мистер Гун впал в уныние. «Верно, они арестовали трех членов шайки, но жемчуга исчезли. Он выжидал, чтобы захватить воров на месте преступления, и позволил им на самом деле завладеть ожерельем, поскольку был совершенно уверен, что вернет его, когда арестует воров. А в результате ограбление все-таки произошло. Ожерельем завладел один из воров. И нет сомнений, он постарается его побыстрее сбыть».
«Да, это крайне неудачно, сэр», — сказал бедный мистер Гун. «Что ж, расскажите мне обо всем поподробнее»,
— предложил инспектор.
«У вас было время только на короткий рапорт. Что там с павильоном восковых фигур?»
Мистер Гун немного гордился своей предприимчивостью и принялся рассказывать об этом заинтересованному инспектору во всех деталях. Но когда он дошел до того, как чихнул, а вместо него воры схватили Фати, инспектор насторожился.
«Вы хотите сказать, что Фредерик Троттевилл тоже был там?»
— спросил он.
«Тоже изображал восковую куклу? Кого?»
«Наполеона, сэр»,
— ответил Гун.
«Как всегда, лезет не в свое дело. Этот мальчишка просто не может не сунуть во все нос, сэр». «Что же, сэр, когда воры отправились на дело, я выбрался за ними, кинулся к телефонной будке и...»
«Погодите, погодите!»
— перебил инспектор.
«Что случилось с Фредериком?»
«С ним? Да, ничего особенного».
Мистер Гун постарался проскочить эту часть истории как можно быстрее.
«Его просто связали и засунули в шкаф. Его не покалечили. Конечно, если бы они стали обращаться с ним жестоко, я бы вмешался, сэр».
«Конечно»,
— мрачно проговорил инспектор.
«И надо полагать, вы развязали его и выпустили из шкафа, прежде чем побежать звонить».
Мистер Гун заметно покраснел.
«Ну, сэр, сказать правду, сэр, меня время поджимало. А к тому же дело предстояло опасное, и я не думал, что в нем стоит участвовать мальчику. Этот мальчишка, сэр, просто ужас, как во все влезает, и... Гун!»
Остановил его инспектор. И Гун, замолчав на полуслове, посмотрел на своего начальника.
«Гун, вы хотите сказать, что оставили мальчика связанным в шкафу? Мне в это просто не верится. В котором часу вы его освободили?»
Мистер Гун нервно сглотнул.
«Я вернулся около полуночи, сэр. И отпер шкаф, сэр. И... шкаф был пуст».
«Господи боже!» Инспектор вздрогнул.
«Вы знаете, что произошло с Фредериком?»
«Нет, сэр»,
— ответил мистер Гун. Инспектор потянулся к одному из своих 5 телефонов.
«Я должен позвонить ему домой, узнать, все ли с ним благополучно».
Мистер Гун совсем пал духом.
«Он... ну, кажется, он... исчез, сэр»,
— доложил он. Инспектор отставил телефонный аппарат и впился глазами в Гуна.
«Исчез? То есть как? Это чрезвычайно серьезно».
«Но, сэр, я знаю это от других детей, от тех, вместе с которыми он все время ходит. Они все спрашивают у меня, не знаю ли я, где их друг».
С отчаянием доложил Гун.
«А уж если они не знают, он может быть где угодно.
Я должен немедленно расследовать это дело»,
— сказал инспектор.
«Свяжусь с его родителями. Кончайте свой доклад, чтобы я мог, не теряя времени, заняться поисками Фредерика Троттевилла».
И бедному мистеру Гуну пришлось скомкать свой чудесный рассказ и коснуться остальных событий минувшей ночи крайне бегло. Назад он возвращался, как в воду опущенный. Так ожерелье все-таки пропало. Какой удар!
И этот дрянной мальчишка исчез. И теперь из-за него хлопот не оберешься.
В душе-то мистер Гун был бы не против, чтобы Фати исчез навсегда. Ах, и почему он его только не выпустил из шкафа? Он ведь знал, что обязан это сделать. Но это казалось таким хорошим способом проучить назойливого юнца. Где же может быть Фати? Глубоко задумавшись над этим, Гун въехал в Питерсвуд. Неужели вор вернулся в павильон и взял Фати в заложники, чтобы получить за него выкуп или еще для чего-то? От этой мысли Гун весь покрылся холодным потом. Если это случилось, то все и каждый будут ставить ему в вину то, что он не освободил Фати, когда мог это сделать. Он так был погружен в свои мысли, что не заметил небольшого песика. И когда тот бросился на его велосипед, неудачно вильнул рулем и грохнулся на земь. Возбужденный песик с грозным рычанием кружил около него.
«Вали отсед!» —
заорал Гун и внезапно узнал Бастера.
«Свалишь ты отсед!»
Он огляделся вокруг, чтобы увидеть, кто выгуливает Бастера. И у него от удивления отвисла челюсть. Он так изумился, что не мог подняться и остался сидеть на дороге, а Бастер наскакивал на него со всех сторон. Перед ним стоял Фати, улыбаясь ему. «Фати!» Мистер Гун уставился на него во все глаза. Он только что доложил инспектору об исчезновении Фати, из-за чего инспектор так переполошился. «И вот вам, пожалуйста, Фати здесь собственной персоной». И ухмыляется ему, как ни в чем не бывало.
«Где ты был?»
— спросил, наконец, Гун, делая слабые попытки отпихнуть Бастера.
«Дома»,
— ответил Фати.
«А что?»
«Дома?» — переспросил мистер Гун.
«Ты был дома?»
«Как? Все твои друзья у меня спрашивали, где ты. И я доложил о твоем исчезновении инспектору. Он собирается начать розыск».
«Но зачем, мистер Гун?»
— невинно спросил Фати.
«Я здесь. Вчера я преспокойненько вернулся домой. И все равно чертовски подло было с вашей стороны оставить меня в шкафу. Я этого так просто вам не забуду».
Мистер Гун встал.
«Как ты выбрался из шкафа?»
— спросил он.
«Ты же был связан. Не мог же ты сам себя развязать, изнутри отпереть дверь шкафа и самостоятельно выбраться.
Вам-то этого никогда не узнать», — ответил Фати.
«Что ж, до свидания, мистер Гун. И позвоните инспектору, чтобы он не начинал розыск. Если я ему нужен, я дома».
И Фати удалился вместе с Бастером. А мистер Гун, у которого голова совсем пошла кругом, поехал домой.
«Ох, этот дрянной мальчишка.
Сначала его запирают, затем он исчезает, затем появляется вновь. И никто не знает, как, когда и почему».
Мистер Гун ничего не мог понять. У него совсем не лежала душа звонить инспектору и докладывать, что он только что встретил Фати.
«Но где же он был?»
— озадаченно спросил инспектор.
«Где он был этой ночью?»
«Дома, сэр»,
— ответил бедный мистер Гун.
«Это просто другие дети сбили меня с толку, спрашивая, не знаю ли я, где он, и все такое, сэр».
Инспектор с раздражением бросил трубку. Да, Гун временами бывал просто кретином. Сидя и глядя на телефон, инспектор глубоко задумался. Он получил доклады об этом деле от всех, кроме одного человека, который, похоже, знал о нем очень много. И этим человеком был Фредерик Троттевилл. Инспектор набрал номер, и на другом конце провода ответил Фати.
«Я хочу, чтобы ты сейчас ко мне подъехал и ответил на несколько вопросов, Фредерик», —
сказал инспектор.
«Выезжай, не откладывая».
И слегка напуганный вызовом Фати с Бастером в корзинке поехал в соседний город, стараясь догадаться, что хочет от него инспектор. Не считает ли он, что Фати слишком далеко зашел? Он же предупреждал тайноискателей, чтобы они особенно не лезли в это дело, поскольку это может быть опасным. Инспектор держался дружелюбно, хотя и деловито. Он выслушал рассказ Фати с огромнейшим интересом. Особенно все то, что касалось переодеваний Фати.
«Очень интересно», — сказал он. «Вижу, у тебя талант на подобные вещи. Но не перебарщивай с этим. А теперь... Ты, полагаю, слышал о произведенных арестах?»
«Я знаю только то, сэр, что было в утренней газете», — ответил Фати.
«У мистера Гуна выспрашивать что-либо было бы бестолку. И у меня как-то не укладывается в голове, что он, в конце концов, раскрыл все дело, пока я был заперт в шкафу».
«Ему следовало освободить тебя»,
— коротко сказал инспектор.
«Он проявил недобросовестность. Не то, чего следует ждать от работника полиции. Итак, Фредерик, трое воров арестованы.
Но тот, кто был на дозоре в саду, ускользнул. И что хуже всего, он, по-видимому, унес Каслтонское ожерелье. Но газеты сообщили, что ожерелье нашли в кармане одного из задержанных.
Воскликнул Фати.
«У нас есть более поздние данные»,
— сообщил инспектор.
«Оказалось, это дешевое ожерелье из искусственного жемчуга, купленное одним из воров в подарок подружке или где-то им украденное. Стоит оно всего несколько фунтов. А настоящие жемчуга исчезли».
«Понимаю». Фати заметно приободрился.
«Значит, в этой Тане есть еще что разгадывать, сэр. Надо найти ожерелье. Как по-вашему, сумеете ли вы поймать сбежавшего вора? Он, может, заговорит и признается, куда его дел».
«Мы схватили его», —
угрюмо проговорил инспектор.
«Сообщение поступило 10 минут назад. Но ожерелья при нем нет, и он не говорит, где оно. Однако нам удалось выяснить, что как раз номер 3 и занимается сбытом украденных драгоценностей. И очень вероятно, что только что арестованный нами человек спрятал ожерелье в условленном месте, чтобы номер 3 его забрал, когда станет поспокойней.
«И вы знаете, кто номер 3, сэр?» — спросил Фати.
«Понятия не имеем», — ответил инспектор. «Мы более или менее подозревали 4 остальных. Но кто такой номер 3, не в состоянии были даже предположить. Так вот, Фредерик, я не слишком доволен тем, что ты во все это дело впутался, ведь я предупреждал тебя, что это может быть опасно. Но теперь можешь попытать счастья в решении оставшейся части загадки. Вдруг найдешь ожерелье прежде, чем это сделает номер 3. Опасности больше нет, так что ты с остальными тайноискателями можешь браться за дело».
«Да, сэр», — с виноватым видом ответил Фати.
«Сделаем, что сможем. Кое-какие зацепки у нас еще имеются. Я проанализирую их и посмотрим, что тут можно сделать. Спасибо, что даете нам шанс раскрыть тайну пропавшего ожерелья. До свидания, сэр».
Опять номер 3. Фати направился прямо к Хилтонам. Он был уверен, что застанет там всех остальных, ожидающих его тайноискателей. Они сидели перед летним домиком, заставляя Ларри вновь и вновь рассказывать о происшедших событиях.
«А вот и Фати!» — вскричала Бетси. «Что сказал тебе инспектор, Фати? Рассердился он на Гуна за то, что он оставил тебя в шкафу?»
«Он был им не слишком доволен, судя по его тону, по крайней мере», — ответил Фати. «Но не слишком он был доволен и мной. По-моему, он думает, что я переборщил своим участием в раскрытии этой тайны. Но как я мог остаться в стороне?»
«Наверное, он счел это для тебя опасным», —
сказала Бетси.
«Да так оно этой ночью и было.
«Ох, Фати, я знала, что ты в опасности. Честное слово, знала!»
«Молодчина, Бетси!»
Фати крепко ее обнял.
«Я ужасно рад, что у тебя возникло одно из твоих чудесных предчувствий насчет меня. Если бы ты не послала Пипа к Ларри, а Ларри не отправился в павильон восковых фигур, то я бы не весь сколько пролежал бы связанным в этом шкафу. Кстати, тайна все еще не дораскрыта».
Все сразу насторожились.
«Что ты имеешь в виду?» —
спросила Дейзи. Фати рассказал им о пропавшем ожерелье и о номере третьем.
«Инспектор считает, что номер пятый, удравший с жемчугами сегодня ночью, имел достаточно времени спрятать их в безопасном месте, прежде чем утром его схватили. Он, вероятно, постарается передать сообщение номеру третьему, тому члену шайки, что ночью отсутствовал и поэтому до сих пор на свободе. А до тех пор, пока номер третий не получил сообщение, где камушки, и не нашел их, найти их может кто угодно. И это работка как раз для нас».
«Понимаю», — медленно проговорил Ларри.
«Но как же их найти, если даже не знаешь, где искать?» «Это невозможно. Для настоящего хорошего сыщика нет ничего невозможного», —
возразил Фати.
«Согласен, тайну эту раскрыть ужасно трудно. Но, по-моему, если б только мы могли выследить номера третьего и сесть ему на хвост, он бы вывел нас на ожерелье».
«Что такое «сесть на хвост»?» — спросила Бетси.
«Следить за ним, дурочка, не спуская с него глаз», — объяснил Пип. «Определить, куда он идет или в какие места его тянет. Его наверняка будет тянуть к тому месту, где спрятано ожерелье, ведь он будет выжидать случая им завладеть».
«Верно», — сказал Фати.
«Вопрос в том, кто такой номер третий и как нам до него добраться?»
Наступило молчание. Ответа ни у кого не было.
«Что мы знаем о номере третьем?» —
вслух размышлял Фати.
«Знаем, что ездит он на велосипеде с грушей, что у него разноцветные глаза, один голубой, другой карий, что он катается на лодке. И думается мне, он должен жить в Питерсвуде, раз мы его видели уже дважды».
Опять наступило молчание. Казалось, ничто из известного тайноискателям о разноглазом мужчине не может им помочь разыскать его. И тут Пип воскликнул:
«Кажется, я знаю, что нам делать».
«Что?»
— хором нетерпеливо спросили все.
«Мы уверены, что номер пятый где-то спрятал ожерелье. И еще мы вполне уверены, что он каким-то образом сообщит об этом номеру третьему. Может быть, еще до того, как полиция его схватила и посадила за решетку, он успел отправить такое сообщение. Так кому же он мог вручить его для передачи номеру третьему?»
«Ну, конечно, этому старику, Джонни!» —
воскликнул Фати.
«Ведь именно его они всегда и используют, когда хотят что-нибудь сообщить один другому. Итак, если мы опять начнем следить за Джонни, то раньше или позже увидим, как к нему, стараясь быть незамеченным, подойдет номер третий. Подсядет к нему и получит послание», —
подхватил Ларри.
И если после этого мы сядем ему на хвост, то узнаем, куда он идет. Может, он приведет нас прямо к ожерелью». Друзей окрылила надежда, и они приободрились.
«Тебя осенила блестящая мысль, Пип», — сказал Фати.
«Удивляюсь, как это я сам об этом не подумал. Очень здорово». Всем тайноискателям нравилось, когда они удостаивались похвалы своего вожака. Пип покраснел от удовольствия.
«Если я правильно поняла, это означает, что нам опять придется сидеть в этой душной кондитерской», — сказала Дейзи.
«Пожалуй, лучше только одному из нас следовать по пятам за номером третьим», — предложил Фати. «Если он заметит, как все мы впятером тащимся за ним следом, он наверняка что-то заподозрит». «Следить за ним буду я, если не возражаешь, Пип. Ведь это твоя идея, а ты можешь идти за мной на безопасном расстоянии». «Нисколько не возражаю», — великодушно ответил Пип. «Уверен, ты проследишь за ним намного лучше меня. Где мы встречаемся? И брать ли нам с собой велосипеды?»
«Лучше взять», — сказал Ларри. «Он был на велосипеде, когда мы видели его рядом со стариком в прошлый раз. А если он будет пешком, мы всегда сможем где-нибудь оставить велосипеды и идти вслед за ним».
«Да, это здравая мысль», — сказал Фати. «Который час?»
«Время к обеду. Старик до обеда на скамеечке не появится, так что давайте встретимся около двух в конце моей улицы, с велосипедами».
«Но, Фати, неужели, по-твоему, старик появится на лавочке после твоего предупреждения и после того, что прочтет в сегодняшних газетах?»
— спросил Ларри.
«Разве он не испугается?»
«Возможно», — сказал Фати. «Но, думаю, он рискнет, если у него есть послание для передачи. Пари держу, воры ему хорошо платили за работу связного».
Теперь, когда появилось что-то определенное, пятеро тайноискателей чувствовали себя намного бодрее. Они отправились обедать, довольные тем, что у них еще остается тайна для разгадки. Если б только им посчастливилось обнаружить ожерелье, опередив Гуна. Мистер Гун, разумеется, тоже ломал голову над исчезновением ожерелья. Он тоже понимал, что если только ему удастся засечь номера третьего, тот приведет его к ожерелью. Но он не додумался до того, чтобы опять проследить за Джонни на случай, если номер третий получит сообщение через старика. После обеда тайноискатели устроились в кондитерской напротив скамеечки, на которой так часто сиживал старик. Фати с ними не было. Он стоял неподалеку, прислонясь к дереву, делая вид, будто читает газету. Его велосипед стоял рядом с ним. Он ждал, появится ли старик. Как же он на это надеялся! Остальные оставили свои велосипеды возле входа в кондитерскую. Четверо ребят ели мороженое и следили за скамьей так же зорко, как Фати. Послышалось шарканье из-за угла. «Ура! Это был старик!» Во всем своем натуральном виде, со своей трубкой, чиханием и кашлем. Он осторожно опустился на скамью, слегка закряхтев при этом, в точности, как делал Фати. Затем он оперся на свою палку и вроде бы задремал. Ребята ждали. Мороженое таяло на блюдечках. «Есть ли у старика послание от номера пятого
номеру третьему. Раздавшийся звук заставил ребят сильно вздрогнуть. Это был сигнал клаксона. Фати тоже вздрогнул. Он незаметно приподнял голову от газеты и увидел, что по главной улице едет велосипедист. На его велосипеде вместо звонка была груша. Мужчина подъехал к скамье, погудел и слез с велосипеда. Оставив его у края тротуара, он сел на скамью, поближе к старику. Старик на него даже не взглянул. Откуда ж ему знать, номер третий это или нет? Он был глух, и шепота не расслышал бы. Фати усиленно шевелил мозгами, пытаясь понять. «Ну, конечно!» — вдруг догадался он. «Этот громкий гудок всегда извещает старика, что приближается номер третий и сядет сейчас рядом с ним. Конечно! Черт! Умно придумано!» Старик не обращал на соседа абсолютно никакого внимания. Фати наблюдал очень внимательно, но не заметил, ни чтобы у старика шевелились губы, ни чтобы он передавал какую-нибудь записку. После того, как двое на лавочке несколько минут посидели вместе, старый Джонни чуть разогнулся и концом палки принялся рисовать узоры на пыльной земле. Фати пригляделся еще внимательней. Не говорит ли старик, отвлекая возможных наблюдателей своими движениями? Но нет, не похоже было, чтобы он говорил, если только он не умел разговаривать, не шевеля губами, как чревовещатели. Через 1-2 минуты мужчина встал и подошел к своему велосипеду. Сев на велосипед, он посигналил и медленно подъехал к кондитерской. Четверо ребят замерли от волнения. Зачем он сюда идет? Бетси поперхнулась, когда мужчина вошел, но Пип легнул ее ногой под столом, боясь, что она всех их выдаст. Бетси кинула взгляд на мужчину и принялась доедать мороженое, довольно шумно звякая ложкой. «Спички, пожалуйста», — сказал мужчина, кладя пенни на прилавок. Никто не смел поднять на него глаз из опасения, что он их вдруг заподозрит. Он вышел, раскуривая сигарету.
«У него разноцветные глаза!» —
сказала Бетси.
«Это тот самый! Гудок на велосипеде и разноцветные глаза! Ух, это становится прелюбопытным!»
Фати, ждавший снаружи под деревом, видел, как мужчина зашел в кондитерскую и вышел обратно. Мальчик поспешно сложил газету, и когда мужчина проехал мимо, вскочил на велосипед. Он последовал за мужчиной, придерживаясь нужной дистанции, и гадая, получил ли тот какое-то сообщение и приведет ли он Фати к ожерелью. «Пойдем», — сказал Ларри, быстро выходя из кондитерской. «Мы тоже должны за ними последовать». Мужчина ехал к ярмарке. Покружив немного около нее, он подъехал к павильону восковых фигур. Но заходить в него не стал. Лишь заглянул внутрь и удалился. Фати тоже заглянул в павильон, но не увидел ничего особенного, кроме того, что павильон был полон посетителей. Наполеона одели и водрузили на место. Рыжий мальчишка рассказывал необыкновенную историю о том, как Наполеон ночью покинул свое место, разделся и улегся спать в шкафу. «Сказывай сказочки!» — говорил кое-кто из слушавших детей. «Ври больше!» «А что еще похлеще?» Рыжий мальчишка безмерно наслаждался собственным рассказом. «Восковой полицейский! Вон там! Видите его?»
ночью ожил. Прошел и встал за шторой. Вот такие дела.
Фате очень хотелось послушать и дальше. Но поскольку человек, за которым он следовал, ушел, Фате пришлось тоже уйти, чтобы его не потерять. Перед тем мужчина, прислонив велосипед к изгороди, закрепил заднее колесо замком, так что было очевидно, что он какое-то время пробудет на ярмарке. Подъехали остальные тайноискатели, и Фати им подмигнул.
«Похоже, он собирается скоротать на ярмарке часок-другой», — сообщил он друзьям.
Мужчина без всякой видимой цели слонялся по ярмарке. Он даже не прокатился на карусели, не попробовал сыграть в серсо или покататься на сталкивающихся автомобилях. Он просто бродил. То и дело он подходил к павильону восковых фигур и заглядывал внутрь, но туда не заходил. Фати стал подозревать, не ждет ли он кого-нибудь, с кем у него назначена здесь встреча.
«Не верится мне, что он знает, где ожерелье», — думал Фати. «Иначе бы он прямиком пошел к нему». «Честное слово, ну и народищу сегодня на ярмарке».
Мужчина явно подумал о том же самом. Он спросил у человека, обслуживавшего серсо.
«Ну и народу сегодня. В чем дело?»
«Приезжие из Шипсейла. Нечто вроде экскурсии», — ответил тот. «К 4 часам уедут, и толчии поубавится. Доходный денек для нас».
Мужчина кивнул. Затем через толпу пробрался к своему велосипеду и снял замок. Фати последовал за ним. Было ясно, что мужчина не может осуществить своего намерения, чего бы он там ни хотел, из-за того, что было слишком людно. Он, вероятно, вернется. Фати надо следовать за ним. Друзей он оставит на ярмарке, потому что наверняка они с мужчиной раньше или позже вернутся сюда, когда уедут приезжие. Он улучил время сообщить об этом Ларри. Затем он поехал на своем велосипеде в направлении к железнодорожному переезду, следуя за мужчиной на таком расстоянии, на какое только мог рискнуть. Они проехали за поворот. Мужчина посигналил.
«Бип-бип!»
И из-за угла выехал мистер Гун. Он и мужчина чуть не столкнулись. Гун, слышавший гудок, сразу впился глазами в мужчину. Не номер 3 ли это? Наверняка. Он ведь, похоже, единственный человек на всю округу, у которого на велосипеде груша вместо звонка. По какой-то особой причине – о которой Гун догадаться не мог. Гун сразу же решил последовать за номером 3 и не упускать его из виду. Перед его внутренним взором маячило жемчужное ожерелье. Номер 3 знает, где ожерелье. Гун был в этом уверен. И он припустил за номером 3. А позади него ехал Фати. Раздосадованный и злой. Неужели Гун опять будет первым? Гун услышал, что кто-то едет позади, обернулся и нахмурился.
«Опять этот толстый мальчишка.
И он тоже за номером 3.
«Тьфу!»
— сказал про себя Гун.
«Назойливая дрянь!»
Чудесная прогулочка. И опять, конечно, мистер Гун все начисто испортил. Номеру третьему не составляло труда догадаться, что толстый, пыхтящий полисмен следует за ним. Не говоря уж обо всем остальном, Гун не соблюдал даже разумной дистанции. Он ехал вплотную за велосипедом номера третьего. Так близко, что если бы номер третий внезапно затормозил, его хвост наверняка бы в него врезался. Фати держался чуть позади первых двоих, напряженно размышляя. «Да чего же нехорошо со стороны мистера Гуна вклиниваться этаким образом, как раз когда у тайноискателей дело пошло на лад». На секунду Фати почувствовал то, что испытывал и мистер Гун, когда ему переходили дорогу. Фати часто вторгался в дело, когда Гун был близок к разгадке, а теперь Гун сделал то же самое, как и накануне вечером в павильоне восковых фигур. Это нестерпимо раздражало. Номер третий, время от времени бросая через плечо хмурые взгляды, видел, что Гун повис у него на хвосте. Да ему и не надо было оглядываться, чтобы видеть полицейского. Ему вполне было достаточно его слышать. Гун ужасающе пыхтел и сопел. Губы номера третьего тронула легкая улыбка. «Вот как? Гун жаждет велосипедной прогулки? Ладно». Пусть прокатится в свое удовольствие. Номер третий устроит ему долгую-предолгую прогулку по окрестностям в этот знойный, душный денек. Фати вскоре начал догадываться, что затевает номер третий, поскольку у того появилось, казалось, неуемное желание проехать по всем самым крутым холмам, какие только можно найти. Был он человеком сильным и мускулистым, и подъемы одолевал достаточно легко. Но для бедного Гуна это было чертовски тяжело. Да и Фати мало радовало. Он тоже начал задыхаться и уже жалел, что не отправил следить за этим прытким парнем Пипа или Ларри. «Этот негодяй понимает, что Гун преследует его, потому что считает, что ему известно, где ожерелье, и собирается до изнурения потаскать Гуна вверх и вниз по склонам», — думал Фати, пока его ноги яростно крутили педали, а пот начинал застилать ему глаза. «Либо он собирается выматывать Гуна, пока тот не отступится, либо... как-нибудь от него ускользнуть?» Они все ехали и ехали. Фати так взмок, что одежда у него прилипла к телу. Номер третий, казалось, вообще не устал. А его осведомленность насчет всех каверзных подъемов в окрестностях была просто уму непостижима. Мистер Гун из красного сделался пунцовым, а из пунцового — багровым. Он был в плотном мундире, и даже Фати стало его чуточку жаль.
«С ним удар случится, если он на полной скорости одолеет еще несколько холмов», — подумал Фати, утирая лоб. «Да и со мной тоже. Я просто-напросто таю. Я скинул тут не один фунт. Фух!»
Мистер Гун был преисполнен твердой решимости не слезать с колеса номера третьего. Он понимал, что позади Фати, и что если он, Гун, выйдет из этой гонки с преследованием, Фати ее торжествующе продолжит. Так что мистер Гун сжал свои массивные челюсти и держался. Впереди замаячил большой холм. Мистер Гун издал громкий стон. Номер третий, как и прежде, взял подъем шутя. Мистер Гун доблестно последовал за ним. Фати тоже уже из последних сил покатил вверх вслед за ними. И тут его задняя шина как-то по-особому хлопнула. Фати с тревогой оглянулся. «Будь ты трижды проклята!»
«Прокол!»
Фати слез с велосипеда и поглядел на шину. Она совершенно сплющилась. Не имеет смысла ее накачивать, потому что она тотчас же снова спустит. Да, и в любом случае, если он потратит время на накачивание, то потеряет номера третьего и мистера Гуна. Если бы на его месте оказалась Бетси, она бы разрыдалась. Если бы это была Дейзи, она бы села на обочину и залилась тихими слезами. Ларри погрозил бы шине кулаком и легнул ее, а Пип, вероятнее всего, взвыв, подпрыгнул бы от ярости. Но это был Фати, и он не сделал ничего такого. Он быстро взглянул на холм и увидел, как мистер Гун оглядывается на него с торжествующей ухмылкой. Затем номер третий и мистер Гун исчезли за вершиной холма. Фати помахал Гуну рукой. «Желаю приятной прогулочки!» Весело сказал он и вытер пот со лба. Затем стал ждать, не проедет ли попутный автомобиль. Скоро он услышал звук приближающейся машины. Это был грузовик. За рулем сидел молодой человек с сигаретой в углу рта. Фати посигналил ему. «Эй, остановись на минутку, будь добр!» Грузовик остановился. Фати вытащил из кармана полкроны. «Ты не подбросишь меня до ближайшего гаража и не попросишь там заказать для меня такси? Я проколол шину, а переть домой пешком несколько миль мне не хочется».
«Не повезло, приятель», — сказал водитель. «Где ты живешь?»
«В Питерсвуде», — ответил Фати. «Не знаю, насколько далеко я от него отъехал, но мне кажется, что миль на 20».
«Но не так далеко, приятель. Я проеду рядом с Питерсвудом. Закидывай велосипед в кузов, садись рядом со мной и убери свои деньги. Я могу подкинуть тебя паре не бесплатно».
«Ох, спасибо огромное», — сказал Фати и убрал полкроны. Закинув велосипед в кузов, он уселся рядом с водителем. Он очень запарился и устал, и ему жутко хотелось пить. Но он дружески проболтал с водителем всю дорогу, радуясь неожиданной удаче.
«Вот мы и приехали», —
сказал водитель, когда они минут 20 протарахтели по проселочным дорогам.
«До Питерсвуда отсюда меньше мили. Сможешь дойти пешком».
«Огромное спасибо». Фати спрыгнул, забрал велосипед из кузова и помахал вслед грузовику. Затем он быстро зашагал в направлении Питерсвуда. Добравшись домой, он убрал свой велосипед с проколотой шиной. Отцовский велосипед был в сарайчике, так что Фати одолжил его. И бодро покатил на ярмарку, поглядеть, что поделывают остальные. А они недоумевали, что случилось с Фати. С ярмарки уходить им не хотелось, поэтому они попили там чаю и болтали теперь с рыжим мальчишкой из павильона восковых фигур, в 20-й раз выслушивая от него необыкновенную историю о ночных выходках Наполеона.
«Ой, Фати!» — вскричала Бетси. «Наконец-то ты вернулся! Что произошло? И как ужасно ты выглядишь!»
Бастер во весь голос приветствовал Фати. Он предусмотрительно был отдан под присмотр Ларри на тот случай, если Фати понадобится пускаться в быстрое преследование. Фати взглянул на Бастера.
«У меня такое чувство, словно у меня язык вываливается, как у Бастера. Так я запарился и хочу пить», — сказал он. «Мне необходим охлажденный имбирный лимонад. Пойдемте посидим, пока я его выпью, и я вам обо всем расскажу».
«Номер третий привел тебя к пропавшему ожерелью?»
— возбужденно спросила Бетси, когда Фати подошел к ларьку с лимонадом. Фати покачал головой.
«Давайте посидим
вон там на травке», — предложил он и повел за собой остальных. С размаху опустившись на траву, он жадно стал пить лимонад долгими глотками.
«Ух ты! Самый лучший лимонад, какой я только пил в своей жизни!»
И вот уже он рассказывает о бешеной погоне за номером третьим, которую вели они с мистером Гуном. Его друзья слушают, затаив дыхание. При мысли о бедном полицейском, толстом и взмокшем, доблестно следующим по холмам за номером третьим, они рассмеялись.
«Да, плохо, что ты проколол шину», — сказала Бетси. «И все равно, Фати, я уверена, что номер третий, поняв, что его преследуют, не приведет Гуна туда, где спрятано ожерелье. Он мог не заметить, что ты за ним следишь, но не заметить Гуна — это уже просто невозможно!»
Фати допил свой охлажденный имбирный лимонад и взял еще один. Он сказал, что никогда в жизни ему так не хотелось пить. «Как подумаю о бедном запаренном Гуне, до сих пор крутящем педали, из кожи вон лезущем и испытывающем такую же жажду, как я. Да, должен признаться, что чертовски рад своей проколотой шине».
Фати сделал еще несколько глотков.
«Боюсь, что эта велосипедная гонка завершится для Гуна где-нибудь в Шотландии».
«И все-таки», — сказал Ларри,
— «испытываешь какое-то паршивое чувство от того, что мы нисколько не приблизились к разгадке тайны спрятанного ожерелья. Вор, похоже, вознамерился увести нас от него как можно дальше, вместо того, чтобы привести к нему».
«Интересно, передал ли ему старик какое-нибудь сообщение?»
Пип наморщил лоб.
«Вы уверены, что ни единое их движение не относилось к передаче послания, устного или письменного? Давайте подумаем. Все, что делал старый Джонни, возил своей палкой в пыли, рисуя какие-то узоры. Больше ничего».
Фати как раз пил лимонад, когда Пип это произнес. Он внезапно поперхнулся и закашлялся, и Бетси хлопнула его по спине.
«В чем дело?»
— спросила она. Фати откашлялся и посмотрел на тайноискателей горящими глазами.
«Пип попал в яблочко!»
— сказал он.
«Какими же все мы были слепыми идиотами! Ну, конечно! Мы видели, как старик передал сообщение номеру третьему у нас под самым носом, и оказались недостаточно сообразительными, чтобы раскусить это».
«Что ты имеешь в виду?» Удивленные хором спросили остальные.
«Да то, что наверняка он писал своей палкой какое-то сообщение для номера третьего»,
сказал Фати.
«И подумать только, что мы бы тоже могли его прочесть, если бы подошли к скамейке и разули бы глаза. Мы плохие тайноискатели, очень плохие».
Все заволновались. Пип хлопнул Фати по плечу.
«Ну так поехали и посмотрим, на месте ли еще послание, осел. Это вполне возможно».
«Возможно, но уже маловероятно»,
ответил Фати, вставая.
«Но все равно посмотреть нам обязательно стоит. Эх, как же мы раньше до этого не додумались. Где были мои мозги? Растаяли, наверное, на такой жаре».
Пятеро тайноискателей и Бастер в велосипедной корзинке Фати помчались назад на главную улицу. Они подъехали к скамье. Скамья была пуста, но на ней явно побывало немало народу, поскольку вокруг были разбросаны бумажные пакетики. Друзья впились глазами в пыльную землю. Можно ли еще прочесть записку?